Беседа вторая. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Послание к Титу, глава 1, стихи 5 и 6. Первое. У древних мужей вся жизнь была деятельна и полна подвигов, а у нас не так, но полна ленности. Те знали, что они для того и пришли в мир, чтобы трудиться согласно с волей давшего им бытие. А мы, как будто родившиеся для того, чтобы есть, пить и веселиться, не думаем ни о чем духовном. Говорю это не об апостолах только, но и о тех, которые были после них. Они, как видишь, ходили везде, преданные этому как своему единственному делу, и всю жизнь проводили в чужих странах, как бы не имея на земле родного города. Послушай, что говорит блаженный Павел: «Для того я оставил тебя в Крите». Разделив между собой вселенную, как бы один дом, они управляли всем и заботились обо всем, приняв на себя один одну часть, а другой другую. «Для того, — говорит, — я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». Неповелительным образом требует от него этого. «Чтобы довершил, — говорит. Видишь, как душа его была чиста от всякой зависти, как он всегда искал пользы получаемых, не разбирая, будет ли она достигнута им самим или кем-нибудь другим. Там, где была опасность и великое затруднение, он исправлял все сам личным присутствием. А что доставляло более чести или славы, то поручает ученику, именно рукоположение епископов и все другое, что имело нужду в некотором исправлении или, так сказать, в большем упорядочении. Скажи мне, что же это говоришь ты, чтобы он исправлял твои действия? И ты не считаешь этого унизительным и постыдным для себя? Нисколько, говорит, так как я имею в виду только общую пользу. Мной ли будет сделано или другим, для меня все равно. Таким должен быть предстоятель церкви. Искать не своей чести, но общей пользы. И поставил, говорит, по всем городам пресвитеров. Здесь он разумеет епископов, как мы сказали в другом месте. Как я тебе приказывал, если кто не порочен. По всем, говорит, городам. Он не хотел, чтобы весь остров поручен был одному лицу, но чтобы каждый имел свою часть в своем попечении и наблюдении. Таким образом и для него самого облегчается труд, и над подчиненными будет больше наблюдения, если учитель не будет отвлекаться для предстоятельства над множеством церквей, но будет заниматься только одной и ее благоустраивать. Если кто не порочен, говорит, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Для чего он представляет такого человека? Он заграждает уста еретикам, осуждавшим брак, показывая, что это дело не дурное, но настолько честное, что при нем можно восходить даже на священный престол. Вместе с тем он укоряет людей невоздержанных, не позволяя после второго брака принимать эту власть. В самом деле, Кто не сохранил никакого расположения к умершей жене, как может тот быть хорошим предстоятелем? Какому только не подвергнется он порицанию. Ведь все вы знаете, что хотя законами и не запрещено вступать во второй брак, однако это дело подвергается многим нареканиям. Апостол желает, чтобы начальствующий не подавал подчиненным никакого повода к нареканиям, потому и говорит: «если кто не порочен», то есть если жизнь его свободна от нарекания, если никто не мог упрекнуть его в дурной жизни. Послушай, что говорит Христос. «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 23. «Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Заметьте, какую великую предусмотрительность обнаруживает он и в отношении к детям, потому что кто не мог научить своих детей, тот как может быть учителем других? Если он не мог устроить тех, которых с самого начала имел при себе и воспитывал, и над которыми имел власть и по законам, и по природе, то как он может быть полезным для чужих? Если бы не была велика беспечность отца, то он не допустил бы сделаться злыми тем, над которыми имел власть с самого начала их жизни. Невозможно. Поистине невозможно, чтобы тот, кто с самого начала был воспитан с великим тщанием и окружен попечениями, сделался злым, потому что грехи не таковы по своей природе, чтобы они могли быть сильнее такого попечения. Если же он считал воспитание детей делом второстепенным, заботясь только об имуществе и не имея о них такого же старания, то и поэтому он недостоин священного сана. Если там, где побуждала его природа, он имел так мало любви или был так безрассуден, что больше заботился об имуществе, нежели о детях, то как он может быть возведен на престол епископский и на такую степень власти? Если он не мог воспитать своих детей, то достоин великого осуждения за леность. А если не старался, то достоин великого осуждения за недостаток любви. Поэтому, кто не родит о своих детях, тот как будет заботиться о чужих? И далее апостол сказал не просто, чтобы он не был распутным, но чтобы не подлежал и неукоряемых в распутстве, чтобы не было о нем и молвы худой. «Ибо епископ должен быть, — говорит, — непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца». Стих 7. Второе. Кто имеет внешнюю гражданскую власть, тот, как управляющий силой закона и по необходимости, справедливо не всегда соображается с желаниями подчиненных. Но кто должен начальствовать над людьми, подчиняющимися ему добровольно и чувствующими благодарность за его управление, тот, если будет поступать во всем только по своему произволу и никому не давать отчета, сделает свое правление насильственным, а не народным. «Ибо епископ должен быть, — говорит апостол, — непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец». Как может учить других обуздывать эту страсть тот, кто не научил этому самого себя? Власть поставляет человека во многие обстоятельства, которые делают и весьма кроткого тяжелым и суровым, подавая множество поводов к гневу. Поэтому, если он наперед не позаботился об укрощении этой страсти, то будет для подчиненных крайне тяжелым, повредит и погубит многое в делах своего управления. Ни пьяница, ни бийца. Здесь он разумеет оскорбителя. Епископу следует делать все увещанием, а не порицанием и оскорблением. Да и какая, скажи, необходимость оскорблять? Надобно угрожать гиенной, усиливать угрозы, поражать. Оскорбляемый же делается более дерзким и презирает оскорбляющего. Ничто так не возбуждает презрение, как оскорбление, которое наносит более бесчестие самому оскорбляющему, лишая его должного уважения. Слово епископа должно быть исполнено великого благочестия. При обличении грехов напоминать о будущем суде и быть чистым от всякого оскорбления. Если же кто-нибудь препятствует ему в исполнении должного, то нужно действовать со всей властью. «Не бийца», — говорит апостол. «Учитель есть врач душ, а врач не наносит ударов, но наносящего удары исправляет и лечит. Не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Стихи 8 и 9. Видишь ли, какой высокой он требует добродетели? «Не корыстолюбец», — говорит, — то есть показывающий великое презрение к деньгам. Странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив. То есть раздающий все свое имущество нуждающимся. Воздержан, разуметь здесь не постника, но воздержанного от страсти и языка, и руки, и бесстыдного взора. Ведь в том и состоит воздержание, чтобы не поддаваться никакой страсти, держащейся истинного слова, согласного с учением. Под верным здесь он разумеет истинное или преподаваемое посредством веры, не имеющее нужды в умствованиях или исследованиях. Держащийся, то есть тщательно содержащему, поставляющему это своим долгом. Поэтому что из того, если он будет неискусен во внешнем красноречии? С этой целью сказано «согласного с учением», чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Таким образом нужны не красноречивые, но здравые слова, знание Писаний и сила мыслей. Разве не видишь, как Павел обратил всю вселенную и сделал больше, чем Платон и все другие? Но, скажешь, он сделал это посредством знамений? Не посредством знамений только. Если прочитаешь Деяния апостольские, то увидишь, что он часто побеждал учением и прежде знамений. Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, то есть для ограждения своих и отражения врагов, и противящихся обличать. Потому что если этого не будет, то все расстроится. Кто не умеет бороться с врагами, пленять всяк разум в послушание Христова и низлагать мудрование, Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 5. Кто не знает, как нужно учить здравому учению, тот пусть будет далек от учительского престола. Прочие качества можно находить и в подчиненных, как то непорочность, держание детей в послушании, страннолюбие, справедливость, благочестие. Но что особенно отличает учителя, это то, чтобы он мог оглашать народ учением, о чем нисколько не заботятся ныне. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Стих 10. Видишь ли, как апостол объясняет, отчего бывают такие люди? От желания не повиноваться, а господствовать. На это именно он намекает. Следовательно, если ты не можешь убедить их, то не предоставляй им власти, но загради им уста для пользы других. Какая от них польза, если они не убеждаются или непокорны? Для чего нужно заграждать им уста? Для того, чтобы другие получили от того пользу. Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Стих 11. Если тот, кто принял на себя обязанность учения, будет не способен бороться с этими людьми и заграждать им столь бесстыдным уста, он будет виновен в погибели каждого из погибающих. Поэтому, если премудрый заповедует «не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду», Сирах, глава 7, стих 6, то тем более здесь можно сказать «не домогайся сделаться учителем», если ты не имеешь способности к этому делу, но уклоняйся, если бы тебя даже привлекали. Видишь, как всегда, сребролюбие или скверностяжательность бывает этому причиной. Уча, говорит, чему не должно, из постыдной корысти. Третье. Нет ничего, чему бы не вредили эти страсти. Как бурные ветры, падая на тихое море, возмущают его все с самого дна, так что песок смешивается с волнами, так и страсти, вторгаясь в душу, превращают в ней все вверх дном и ослепляют ее мыслительную способность, особенно страсть к славе. Презирать богатство нетрудно для того, кто захочет, но чтобы презирать честь от людей, для этого нужно много усилия, великое любомудрие, нужна душа, как бы ангельская, достигающая самой высоты небесной, потому что нет, истинно нет другой страсти, столь же сильной и всюду господствующей в большей или в меньшей мере, но во всяком случае везде. Каким же образом мы можем преодолеть ее, если не вполне, то хотя в малейшей степени? Если мы будем взирать на небо, если будем иметь Бога перед очами своими, если устремим помыслы наши выше всего земного. Когда ты желаешь славы, то представь, что ты уже получил ее. Продумай до самого конца, и ты не найдешь там ничего. Представь, какой она причиняет вред, каких и скольких лишает благ, потому что для нее ты подвергнешься трудам и опасностям, а плодов и наград от нее не получишь. Вспомни, что между людьми, достигшими славы, есть очень много злых, и презирай их славу. Поразмысли о каждом из них, кто он, и увидишь, что эта слава достойна смеха, что она скорее позор, чем слава. И после этого возводи ум свой к горнему зрелищу. Когда ты, делая какое-нибудь доброе дело, думаешь, что нужно показать его и людям, ищешь каких-нибудь зрителей этого дела и стараешься быть видимым, то вспомни, что тебя видит Бог, и истребишь в себе всякое такое пожелание. Отрешись от земли и устреми взор к зрелищу небесному. Люди, если и похвалят после, будут хулить, будут завидовать, будут вредить. Если даже и не сделают этого, то не принесут совершенно никакой пользы тому, кого хвалят. Но не так у Бога. Напротив, Он радуется, восхваляя наши добрые дела. Ты хорошо сказал и удостоился рукоплесканий, но что польза от этого? Если рукоплескавшие получили пользу, изменились, сделались лучшими, отстали от прежних пороков, то поистине нужно радоваться не похвалам, а доброй и чудной перемене слушателей. Если же они, постоянно воздавая похвалы, продолжая шуметь и рукоплескать, сами не получают никакого плода от этих рукоплесканий, то скорее следует скорбеть, потому что это послужит к их осуждению. Но ты получаешь прославление за благочестие. Если ты истинно благочестив и не сознаешь за собой ничего худого, то нужно радоваться не потому, что ты кажешься таким, но потому, что ты действительно таков. Если же ты, не будучи таким, желаешь славы от людей, то вспомни, что не они будут судить нас в последний день, а тот, кто в точности знает наше сокровенное. Если ты, сознавая за собой грехи, всеми почитаешься чистым от грехов, то не только не следует радоваться этому, но скорбеть и горько плакать, представляя непрестанно тот день, в который откроется все, в который Бог осветит скрытое во мраке. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 5. Тебе воздают честь, отвергни ее, зная, что она делает тебя должником. Никто не воздает тебе чести. Нужно радоваться этому, потому что Бог поставит тебе на вид, между прочим, и то, что ты пользовался честью. Или ты не знаешь, что между прочими благодеяниями Бог ставит в укор и это, когда говорит через пророка: «Из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи». Книга пророка Амоса, глава 2, стих 11. Таким образом, ты получишь ту пользу, что не будешь предан большему наказанию. Кто не получает чести в настоящей жизни, но терпит презрение, не пользуется никаким уважением, но подвергается оскорблению и унижению, тот, если не приобретает ничего другого, то, по крайней мере, освободится от ответственности за получение чести от подобных себе рабов. Между прочим, он получает отсюда и другую пользу. Он делается кротким и смиренным. И если будет более внимателен к самому себе, никогда не станет превозноситься, хотя бы и захотел. Напротив, человек, пользующийся великой честью, кроме того, что делается тяжким должником, предается надменности и тщеславию и делается рабом людей. Затем, по мере умножения людской власти над ним, бывает принужден делать многое, чего не хочет. Четвертое. Итак, зная, что для нас лучше, не будем искать почестей, и даже предлагаемые будем отвергать, а эту страсть отторгнем от себя и истребим. Говорю это и начальствующим, и подчиненным. Душа, жаждущая чести и прославлений, не увидит Царства Небесного. Это не мои слова, не от себя я говорю их, но Божественного Духа. не увидит хотя бы и подвязалась в добродетели. Уже получают, говорит Господь, награду свою. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 5. А кто не получит мзды, тот как может увидать Царство Небесное? Я не запрещаю искать славы, но славы истинной, той, которая от Бога. Ему, говорит апостол, и похвала не от людей, но от Бога. Послание к римлянам, глава 2, стих 29. Будем благочестивыми в тайне, не прикрывая себя спесью, притворством и лицемерием, снимем с себя овчью кожу, или лучше будем овцами. Нет ничего ничтожнее славы человеческой. Скажи мне, если бы ты увидел множество малолетних детей, точнее, грудных младенцев, то захотел ли бы себе славы от них? Так смотри и на всех людей в отношении к славе. Вот почему это и называется тщеславием. Видишь, какие маски надеваются играющими на сцене, как они хороши, как блестяще, как сделаны по самым строгим требованиям внешней красоты. Можешь ли ты указать мне такие лица в действительности? Нет? Что же? Возбуждалась ли в тебе когда-нибудь любовь к ним? Нет. Почему? Потому что это пустая маска. Она подражает красоте, а на самом деле не красота. Так и слава человеческая пуста. Она только подражает славе, а на самом деле не слава. Постоянно только одна слава, естественная, внутренняя. А это внешнее часто прикрывает безобразие. Впрочем, прикрывает от людей и только до вечера. А по окончании зрелища и снятии маски каждый является тем, что он есть. Поэтому не будем обращаться с истиной так, как на сцене, и с лицемерием. Скажи мне, что хорошего в том, чтобы быть на виду у толпы? Это тщеславие и ничто иное. Войди в дом, останься один, и тотчас исчезает все. Ты пришел на площадь и обратил на себя внимание присутствующих. Что же далее? Ничего. Все исчезло и прошло, как рассеявшийся дым. И мы так пристрастны к вещам ничтожным? Какое безрассудство, какое безумие! Будем же взирать только на то, как бы похвалил нас Бог. Если это мы будем иметь в виду, то никогда не станем искать похвалы от людей. Но если даже это случится, станем презирать, осмеивать, гнушаться, настроим себя так, как бы мы, протягиваясь к золоту, схватились за грязь. Пусть не хвалит тебя такой-то. Этим он не принесет тебе никакой пользы. А если он будет порицать, то не причинит никакого вреда. От Бога же то и другое доставляет нам пользу или вред. А от людей все это тщетно. Таким образом, мы уподобимся Богу, который не нуждается в славе человеческой. «Не принимаю, — говорит он, — славы от человеков» — Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 41. А это, скажи мне, разве маловажно? Когда ты не расположен презирать славу, то скажи самому себе, презрев ее, я сделаюсь подобным Богу, и тотчас станешь презирать ее. Раб славы не может не быть рабом всех, и даже раболепнее самих рабов. Мы не приказываем того своим рабам, что она преданным ей. Она заставляет нас и говорить, и переносить постыдное и бесчестное. И особенно, когда видит нас послушными, тем более увеличивает свои требования. Итак, бежим. Увещаю вас, бежим от этого рабства. А как, спросишь, мы можем сделать это? Если мы будем философски рассуждать о здешних благах, Если будем сознавать, что все настоящее есть сновидение и тень, а не что иное, то легко преодолеем эту страсть и не будем предаваться ей ни в мелочах, ни в главном. Если же будем допускать ее в мелких случаях, то легко подпадем под ее власть и в самых важных. Удалим от себя и источник ее, то есть безумие и низменность душевную. Если таким образом мы будем иметь возвышенные помыслы, то будем в состоянии и презирать честь от людей, и устремить ум свой к небу, и достичь небесных благ, которых досподобимся все мы получить благодатью и человеколюбием Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.